эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Грузинский суд заочно приговорил к пожизненному заключению обвиняемых в убийстве Арчила Татунашвили.
Что с того, что их приговорили, если они находятся там? В Европу они не поедут, а Россия их не выдаст.
Число заражений COVID-19 в Абхазии продолжает расти. Эпидемиологи предупреждают об опасности выхода ситуации из-под контроля.
Нету иммунной прослойки в республике Абхазия. Переболело у нас, да, больше 7 тысяч человек. Но это не 70% от населения.
Грузинская мечта решила прибегнуть к позитивному принуждению оппозиции, чтобы та отказалась от бойкота парламента.
Оппозиция выиграла бы больше, если бы вошла в парламент, создавала бы там комиссии по расследованию актуальных вопросов, держала бы власть в постоянном стрессе.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Президент России Владимир Путин сегодня провел 16-ю традиционную пресс-конференцию по итогам года. Она длилась более 4 часов, в течение которых он ответил на множество вопросов. Владимир Путин, в частности, прокомментировал совместное расследование «Беллингкэт», «Инсайдер», «Шпигель» и CNN, где говорилось о том, что Навального могли отравить сотрудники ФСБ. Заказчики в расследовании, по мнению президента, были Госдеп США и их спецслужбы, а также цель публикации – месть и попытка повлиять на российскую внутриполитическую жизнь.
Это не какое-то расследование. Это легализация материалов американских спецслужб. А что, мы не знаем, что они локацию отслеживают, что ли? Да, наши спецслужбы хорошо это понимают и знают это. И знают сотрудники ФСБ и других специальных органов. И пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать ни свое место пребывания и так далее.
Путин сказал, что это указывает на то, что и сам оппозиционер сотрудничает со спецслужбами Запада. Но это не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Хотели бы, довели бы дело до конца, сказал Путин. Путин не считает, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха вновь вспыхнул, и в этом году из-за вмешательства в него неких внешних сил. Отвечая на вопрос ТАСС, он заявил, что Нагорный Карабах с позиции международного права является частью Азербайджана.
С международно-правовой точки зрения, я тоже об этом говорил, это все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской республики. Значит, повторю еще раз, сама Армения независимости Нагорного Карабаха не признала, и поэтому в этом смысле, и имея в виду это обстоятельство, сам Нагорный Карабах, это тоже с точки зрения международного права, тоже это Азербайджан.
По поводу отношений между Россией и США Путин заявил, что рассчитывает, что хотя бы часть проблем в отношениях между ними начнет решаться при администрации Джо Байдена.
Эхо Кавказа. Новости.
Заместитель помощника госсекретаря Кристофер Робинсон выразил уверенность в том, что проект «Северный поток-2» не будет завершен. Он подтвердил позицию администрации США о том, что газопровод является инструментом давления России на Европу. Москва настаивает о том, что проект сугубо экономический. Официально такой же точки зрения придерживается и Германия, власти которой критикует США за вводимые санкции. Сооружение газопровода, которое проходит из России в Германию по дну Балтийского моря, на днях возобновилось. Однако по-прежнему не ясно, как будут уложены оставшиеся около 100 километров труб в экономической зоне Дании. Эти работы подпадают под санкции. Евросоюз продлил до 31 июля 2021 года действие ограничительных мер в отношении некоторых секторов российской экономики, введенных в 2014 году, в ответ на действия Москвы по дестабилизации ситуации в Украине. Как отмечается в пресс-релизе Совета Евросоюза, решение было принято, исходя из сделанного на заседании Европейского Совета оценки ситуации с выполнением Минских соглашений. Поскольку они не выполнены полностью России, лидеры стран ЕС единогласно приняли политическое решение продлить действие экономических санкций в отношении России, говорится в документе. Евросоюз сегодня одобрил третий пакет санкций против Беларуси. В него попали 29 физических лиц и 7 юридических. Об этом сообщает белорусская служба «Радио Свобода». Среди попавших в санкционный список чиновников вице-премьер Анатолий Сивак, глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, представитель Совета Республики Наталья Качанова, генеральный прокурор Андрей Швед, министр информации Беларуси Игорь Луцкий и так далее. Ранее Европейский Союз объявлял о введении санкций против 40 граждан Грузии за фальсификацию выборов президента и нарушение прав граждан на мирное шествие. Спортивный арбитражный суд поддержал решение Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию на 2 года от международных соревнований, говорится в сообщении суда. Указано, что российское антидопинговое агентство не соблюдает Всемирный антидопинговый кодекс, не предоставило подлинные данные и основные аналитические данные бывшей московской антидопинговой лаборатории. Российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года, а не до 2024 года, как предполагалось. ВАДА требовала отстранения на 4 года. Санкции со стороны ВАДА точно затронут Олимпийские игры 2020 года в Токио и 2022 года в Пекине, а также чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре. Россия сможет провести чемпионат мира по хоккею 2023 года в Петербурге без ограничений, а мужская и женские сборные России в хоккее будут выступать на 2 предстоящих чемпионатах мира и на Олимпийских играх, заявила Федерация хоккея России после решения ЦАС. Профессор Стэнфордского университета, известный американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма подвел итоги текущего года. В статье, опубликованной изданием Wall Street Journal, он говорит, что демократия в мире отступила, но еще возьмет реванш. Фукуяма считает, что год принес в основном плохие новости о состоянии глобальной демократии. Он пишет, что на геополитическом уровне две крупные авторитарные державы, Китай и Россия, укрепили свое могущество и агрессивно поддерживают антидемократические инициативы по всему миру. Россия, со своей стороны, продолжала дестабилизировать демократические страны от близких, таких как Украина и Грузия, до далеких Европе и в США, активно используя в том числе и социальные сети. Москва подозревается в нападениях на оппозиционных политиков, таких как Алексей Навальный, которого, по мнению правительства Германии, летом, вероятно, отравили, и оказывает решительную поддержку белорусскому диктатору Александру Лукашенко.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа в студии Демис Паландов. Начнем с политической темы. На бойкот оппозиции «Грузинская мечта» отвечает законопроектом, в котором предусмотрены санкции против партий, которые отказываются от работы в парламенте, лишение госфинансирования, эфирного времени, а для нацдвижения и вовсе запрет на участие в выборах. Оппозиция и правозащитники расценили это как подтверждение курса на сворачивание демократии. Обоснованность этих подозрений проверяет Мзия Парисишвили.
У оппозиции есть 10 дней для прекращения бойкота. Это время, как объяснил лидер парламентского большинства Иракли Кобахидзе, можно рассматривать и как окно возможностей в переговорах власти и оппозиции о выводе страны из политического кризиса. В противном случае партии, которые откажутся от депутатских мандатов, не получат госфинансирование и лишатся права на бесплатное эфирное время на предстоящих в будущем году муниципальных выборах. Специально для нацдвижения предусмотрен еще один закон. Его лидер Михаил Саакашвили не гражданин Грузии и осужден грузинским судом. Поэтому его участие в политической жизни, особенно во время выборов, будет считаться незаконным. Также эта норма позволит снять нацдвижение с выборов. И все это из-за того, что в грузинской мечте бойкот расценивают как саботаж, заявил Иракли Кобахидзе.
Парламентский саботаж, который осуществляют радикальные оппозиционные партии и находящиеся под влиянием их травли и шантажа другие политические субъекты, являются действиями, направленными против государства и демократических институтов, что требует соответствующего правового реагирования. Именно такое реагирование и предусматривает пакет законопроектов, который парламент утвердит до конца следующей недели.
Все эти законы не распространяются на тех, кто решит войти в парламент, пообещали в правящей партии. Амамукам Динарадзе даже признался, что инициирование законопроектов – это позитивная попытка попытка принуждения оппозиции войти в парламент. Еще меньше времени выделил Иракли Кобахидзе НПО «Справедливые выборы». Он посоветовал организации незамедлительно признать, что и оценки параллельного подсчета голосов и выявленного дисбаланса в итоговых протоколах на 8% избирательных участках – подтасовка. В этом случае «Справедливые выборы», по словам Кобахидзе, свободно смогли бы провести параллельный подсчет голосов на муниципальных выборах. Ультимативный тон грузинской мечты возмутил оппозиционеров и правозащитников. Нацдвижение «Европейская Грузия», «Лело», «Стратегия Агмашена Белили» и «Борисская партия» не намерены отказываться от бойкота. Или они назначат досрочные выборы, или они не увидят оппозицию в парламенте. Как бы ни угрожали, пусть они продолжат угрожать партиям, и тогда посмотрим, какой ответ они получат от международного сообщества. Заявил один из лидеров нацдвижения Хатия Деканоидзе. Лишь две партии, Алеко и Лисашвили граждане и Гирчи, изначально отказались от госфинансирования, но они не спешат и отказываться от депутатских мандатов. Альянс патриотов также медлит со своим решением, хотя ранее также присоединился к бойкоту. Сегодня в оппозиции между тем отметили, что если даже в парламент войдут около 10 оппозиционных депутатов, это не изменит однопартийной сути парламента. Грузинская мечта приступила к зачистке оппозиционного спектра и гражданского сектора, сказано в совместном заявлении, подписанном более чем 10 НПО. В нем осуждается тон грузинской мечты и то, что власть не осознает свою большую ответственность за то, что помимо политического в стране развивается социально-экономический кризис, а недоверие государственным институтам растет после проведенных 31 октября парламентских выборов, говорит один из авторов заявления, докторант публичного права, председатель НПО «Демократическая инициатива Грузии» Георгий Мшвенирадзе.
На этом фоне ужесточение риторики и разговор о том, что власть накажет непокорных оппозиционеров, прекратит им госфинансирование или ограничит бесплатное эфирное время на будущих выборах, полностью неприемлем, если мы, конечно же, как государство еще остаемся на пути демократического развития. С демократией несовместимы все те угрозы правящей партии к тем оппозиционным силам, которые не действуют согласно директивам власти. Если эти угрозы будут осуществлены, это означает, что власти санкционируют оппозицию.
Политолог, бывший диссидент и депутат парламента третьего созыва, учитывая непримиримость сторон, заключает.
Высока вероятность того, что позиции сторон не изменятся, и мы получим однопартийный парламент.
Впрочем, Дзебирадзе проблему видит не в этом, а в нежелании правящей силы проводить необходимые для страны реформы.
Проблемы будут, несмотря на то, будет парламент однопартийным или многопартийным. Если обобщить, в Грузии оппозиция всегда исполняла функцию антуража, декорации. Тем не менее, все-таки считаю, что оппозиция выиграла бы больше, если бы вошла в парламент, создавала бы там комиссии по расследованию актуальных вопросов, держала бы власть в постоянном стрессе. Ну да, будет этот парламент однопартийным. Какую победу это принесет оппозиции? А если начнется ожидаемый кризис социально-экономический, тогда лучше, чтобы оппозиция была в парламенте. Там у нее больше механизмов для давления на власть, назначить досрочные выборы, чем с улицы.
Но не все наблюдатели разделяют мнение политолога. Часть из них все-таки считает, что оппозиция добьется досрочных выборов в режиме бойкота. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Грузии вынесен приговор обвиняемым по делу о пытках и убийстве в феврале 2018 года Арчила Татунашвили. Правда, заочно оба обвиняемых находятся на территории самопровозглашенной республики Южная Осетия. Семья погибшего считает необходимым добиться выдачи преступников. Правительство Грузии же предпочитает говорить о глобальном подходе к проблеме оккупированных территорий. Владимир Унанянс о приговоре и ситуации у разделительной линии.
Обвиняемые по делу о пытках и убийстве гражданина Грузии Арчила Татунашвили, признанные грузинским правосудием виновными по всем пунктам обвинения. Районный суд города Мцхета заочно приговорил представителей правоохранительных органов самопровозглашенной республики Южная Осетия Давида Гурциева и Алика Табоева к пожизненному заключению. Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры Грузии.
Поскольку Давид Гурциев и Алик Табоев уклонились от явки в правоохранительные органы, им было предъявлено заочное обвинение по статьям 144 и 143 уголовного
Уголовного кодекса Грузии, предусматривающих наказание за действия, которые по своему характеру и продолжительности причиняют серьезную физическую боль, психологические и моральные страдания, совершенные группой лиц и приведшие к смерти, а также за незаконное лишение свободы, совершенное по предварительному сговору двумя или более лицами. Мцхетский районный суд счел доказательства вины Гурциева и Табоева, представленные обвинением, неоспоримыми.
Гурциев был помощником прокурора Холгорского района, Табоев – начальником отделения районного КГБ. Оба в сентябре 2018 года были объявлены в международный розыск по красному циркуляру Интерпола. Они также включены в список Отхазория Татунашвили, в котором в общей сложности числятся 33 человека, которые были обвинены или осуждены судом за совершение жестоких преступлений против граждан Грузии в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе с начала 90-х годов. Арчил Татунашвили скончался 22 февраля 2018 года, вскоре после того, как был задержан силовиками самопровозглашенной Республики Южная Осетия в Ахалгорском районе. Формальным поводом для задержания стали обвинения в том, что мужчина был информатором грузинских спецслужб и активным участником войны августа 2008 года. Югостинские власти утверждали, что в следственном изоляторе Татунашвили якобы пытался отнять оружие у конвоя, но в ходе сопротивления упал с лестницы и был доставлен в больницу, где скончался от сердечной недостаточности. При этом тело Татунашвили было передано грузинской стороне без внутренних органов спустя почти месяц после его смерти, 20 марта 2018 года. По итогам собственного расследования Генпрокуратура Грузии установила, что после задержания Татунашвили доставили в Цхинвали и подвергли пыткам за участие в августовской войне 2008 года. Мужчина получил более 100 повреждений различной степени тяжести, от которых и скончался. Эти выводы были сделаны по итогам заключения Национального бюро экспертизы имени Левана Самхараули. 25 марта 2018 года Татунашвили с воинскими почестями был похоронен на братском кладбище Мухатгверди. Он посмертно награжден орденом чести за особую гражданскую ответственность и личное мужество. При этом отец погибшего Гиви Татунашвили считает, что правительство Грузии теперь должно добиться того, чтобы Гурциева и Табоева передали в руки грузинского правосудия.
Что с того, что их приговорили, если они находятся там? В Европу они не поедут, а Россия их не выдаст. Что касается Цхинвали, там вообще их повысили. Гурциева после убийства моего сына перевели заместителем прокурора в Цхинвали. Наше правительство должно добиться при помощи международных партнеров, чтобы их выдали, и они понесли заслуженное наказание.
При этом в службе госбезопасности сообщили, что сейчас ведется интенсивная работа по освобождению еще одного гражданина Грузии Заза Гахеладзе, остающегося в заключении в Цхинвальском изоляторе. По словам заместителя начальника аналитического департамента СГБ Иракли Антадзе, информация о том, на каком этапе находится процесс, была передана сегодня семье Гахеладзе.
Мы представили семье Зазы Гахеладзе подробности содержания женевских переговоров. Центральное правительство жестко поставило вопрос освобождения Зазы Гахеладзе и других незаконно задержанных граждан. Есть определенный прогресс.
Тем временем власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия передали грузинской стороне жительницу села Хурвалети Татью Адикашвили, которая вместе со своим супругом Малхазом Ванишвили просила в Цхинвали убежище. Женщина, находящаяся на 8-м месяце беременности, сегодня была доставлена из Ахалгори, где находилась в карантине после того, как перешла вместе с супругом на контролируемую цхинвальскими властями территорию. Сама молодая женщина говорит, что муж остался в Ахалгори.
Он остался там, потому что у него есть их гражданство, а меня отправили обратно.
При этом соседи Ванишвили и Адикашвили утверждают, что они решились перейти на контролируемую де-факто властями территорию из-за тяжелых социальных условий. Ванишвили длительное время не мог найти работу, и семья осталась практически без средств к существованию. Власти Грузии ситуацию стараются не комментировать. Правоохранители лишь утверждают, что обеспечили безопасное возвращение беременной женщины. В правительстве предпочитают заниматься более глобальными направлениями. В частности, грузинская мечта представила новую внешнеполитическую концепцию из 14 пунктов, в которой первый же пункт, определяющий основную задачу правительства, гласит.
Используя международные механизмы, Грузия будет проводить с Российской Федерацией прагматичную и принципиальную политику, направленную на деоккупацию территории Грузии. Отказ от признания так называемой независимости оккупированных территорий, восстановление территориальной целостности страны, содействие региональной стабильности и минимизации обычных и гибридных угроз со стороны России.
От конкретики в правящей партии воздерживаются. Проект будет внесен на рассмотрение в парламент 21 декабря. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Грузинский суд заочно приговорил к пожизненному заключению двоих сотрудников правоохранительных органов самопровозглашенной Республики Южная Осетия Давида Гурциева и Алика Табоева, обвиняемых в убийстве Арчила Татунашвили. Какие вопросы вызвал приговор у жителей Южной Осетии? Что по этому поводу думают российские эксперты, узнавал Мурат Гукемухов.
Напомню, Арчил Татунашвили погиб 22 февраля 2018 года, вскоре после того, как был задержан силовиками Ленингорского района, сотрудником прокуратуры Давидом Гурцеевым и КГБ Аликом Табоевым. По официальной версии, Арчил Татунашвили оказал сопротивление, упал с лестницы, причинив тем самым себе многочисленные телесные повреждения и скончался от сердечного приступа. По неофициальной версии, которую впоследствии подтвердила и грузинская экспертиза, Арчил Татунашвили скончался от пыток. На его теле было обнаружено более 100 повреждений. По официальной версии, Арчил Татунашвили руководил отрядом диверсантов, которые планировали провести на территории Южной Осетии серию диверсий. По неофициальной, он торговал овощами из Грузии. У него вышел конфликт с силовиками, которые его рекетировали. Мои респонденты в Схинвале, с кем я сегодня общался, не хотят комментировать этот приговор. В том числе и те, кто в 2018 году открыто заявлял, что не верит в официальную версию смерти от падения на лестнице. Кто настаивал, что Арчил Татунашвили убили и что это преступление должно быть расследовано, а виновные должны предстать перед Югостинским судом. Теперь они эту историю комментировать не хотят, и вот почему. С одной стороны, они воспринимают ее как недопустимую, постыдную, но при этом их коробит от того, кто адресант этих упреков, и от того, что дали ему возможность упрекнуть себя в изуверстве. Но и говорить об этом тоже неловко, получается оправдывать свои преступления чужими. Поэтому мои респонденты решили, что на этот раз я должен обойтись без них. В свою очередь, я вынужден был сменить ракурс обсуждения с этического на юридический. Я спросил российского юриста, члена международной правозащитной группы «Агора» Кирилла Каратеева, что он думает по поводу этого приговора.
Вопрос в том, как Грузия собирается физически получить этих людей. И более того, в тот момент, когда Грузия физически их получит, поскольку они были осуждены заочно, в силу европейских конвенций у них будет право на полный пересмотр приговора и новый процесс.
Бывший депутат Югостинского парламента Орлан Киликсаев из тех, кто в 2018 году говорил, что дело Арчила Татунашвили должно быть расследовано и доведено до суда. Но при этом он обратил внимание вот на какое обстоятельство.
За любое преступление должен человек отвечать. Я категорически против того, чтобы наших граждан выдавали Грузии. Я за то, чтобы их судили наши судебные органы, то есть у нас. Но при этом у меня возникает вопрос. Предположим, что за преступление, которое было совершено на территории Южной Осетии по отношению гражданина Грузии, Югостинский суд посадил нашего гражданина на 5 лет. Он отсидел свой срок и выехал за границу. Ну, например, на отдых. Но там его задерживает Интерпол и передают властям Грузии, которые наш суд не признает. У меня вопрос. Он должен будет отсидеть эти 5 лет еще и в грузинской тюрьме? Мне кажется, это несправедливым, если человек сидит за одно преступление дважды.
В самом деле, есть масса примеров тому, как непризнающие друг друга власти Грузии и Южной Осетии передают друг другу, например, сбежавших преступников. То есть, получается, они признают обоснованность претензий к беглецам и передают их, чтобы сбежавший преступник понес заслуженное наказание. Почему бы не пойти дальше и не признать, что наказание уже понесено? Я переадресовал этот вопрос Кириллу Каратееву.
Если человек был подвергнут наказанию за какое-то преступление, то он не может быть подвергнут ему дважды, да? И, в принципе, запрет двойного преследования – это препятствие для экстрадиции, и это бесспорно так. Другой вопрос – проблема, если это непризнанные территории, но я думаю, что власти там третьей страны, связанные с Европейской конвенцией, например, они скорее учли бы этот факт, чем нет.
Но при этом они российские граждане. Это может как-то повлиять на ситуацию?
Если это граждане России, они могут быть судимы в России за преступления, совершенные за пределами России. И российские суды могут быть в этом случае компетентны. Да? Но при этом есть другая проблема, это так называемые защитные процессы, да, то есть когда человека судят и, например, оправдывают или приговаривают только к какому-то символическому наказанию, чтобы потом он мог ссылаться на запрет не быть судимым дважды. Современное международное право потихоньку формирует принцип того, что такие вот защитные процессы, children prosecution, они недопустимы и в данном случае право не выяснено дважды не будет применяться. Но это пока такой вопрос немножко гипотетический и на будущее. При этом проблема есть. Я думаю, что будет важно какое наказание назначит или потенциальный южноосетинский или потенциальный российский суд.
Это был российский юрист, член международной правозащитной группы «Агора» Кирилл Каратеев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
К другим темам. Число заболевших коронавирусной инфекцией в Абхазии растет. 15 декабря оно достигло исторического максимума. Заболело 140 человек. Главный санитарный врач самопровозглашенной республики Людмила Скорик предупреждает, что ситуация может стать неуправляемой. С подробностями Елена Заводская.
Еще недавно казалось, что эпидемия COVID-19 идет на спад. Число выявленных больных составляло до 50 человек в сутки. 15 декабря этот показатель достиг максимума за все время эпидемии и составил 140 заболевших в сутки. По мнению главного санитарного врача республики Людмилы Скорик, рост заболеваемости связан с тем, что был временный спад. СМИ сообщили, что Абхазия вышла на плато, люди расслабились и начали массово нарушать эпидемиологический режим.
Те данные, которые прозвучали у нас через СМИ, что вроде бы наблюдается спад заболеваемости, мы вышли на какое-то плато и так далее. Все это вызвало ситуацию расслабления среди нашего населения. Мы начали справлять и день рождения детей, свадьбы, уже какие-то застолья. Я уже не говорю о похоронных мероприятиях, когда осуществляется посадка на довольно-таки большое количество людей. И, естественно, это все дает свои очень быстрые результаты. На протяжении 2 дней наша лаборатория уже начала захлебываться. От количества биопроб увеличилась обращаемость в лечебные учреждения. У нас усугубилась ситуация при инфекционной больнице, куда начали поступать пациенты только из-за того, что они хотят обследоваться, потому что они посетили какое-то очередное мероприятие, где, как оказалось, был больной ковидом. Так вот, чтобы этого всего не было, нужно прочувствовать свою ответственность.
Резкий рост числа инфицированных, по словам Скорик, может привести к утрате контроля над ситуацией, когда медицинские учреждения не будут справляться с числом заболевших. Она предупреждает, что впереди сезон острых респираторных заболеваний и новогодние праздники. Расслабляться нельзя, потому что грипп и коронавирусная инфекция определяются по одной методике. И если большому числу людей понадобится тестирование, это приведет к полному разладу в работе единственной в Абхазии лаборатории.
Сейчас наступает сезон острых респираторных заболеваний. Мы все готовимся к новогодним праздникам. Я бы хотела нацелить всех нас на то, что расслабляться еще рано. Нету иммунной прослойки в республике Абхазия. Переболело у нас, да, больше 7 тысяч человек. Но это не 70% от населения. Чтобы мы могли сказать, что мы уже в той зоне, когда нам эта инфекция не страшна. Нам еще очень долго придется соблюдать все те меры, которые каждый из нас обязан соблюдать. Так вот, в этот сезон гриппа не нужно осложнять работу медицинских работников. Они будут обязаны дифференцировать острое респираторное заболевание от новой коронавирусной инфекции. И на грипп, и на коронавирусную инфекцию используется одна методика. Лаборатория в республике пока что одна. Перегружать ее мы не имеем возможности. Просто произойдет полностью разлад.
Республиканская лаборатория СЭС может сделать 500 исследований в сутки, а недавно было проведено 532, то есть она работает на пределе своих возможностей. Здесь стараются выдавать результаты на следующий день после тестирования, но если число исследований будет расти, будут увеличиваться и сроки. Глава санитарно-эпидемиологической службы Абхазии настоятельно рекомендует всем гражданам привиться от гриппа. Это защитит их от осложнений и позволит медикам сосредоточиться только на ковидной инфекции.
Нужно сейчас немедленно пройти всем вакцинацию от гриппозной инфекции. Это специфическая вакцина. Она давно применяется. и в Российской Федерации, и во всем мире для профилактики осложнений гриппозной инфекции. Так вот, хотя бы мы гриппом не будем болеть, хотя бы осложнений от гриппа у нас не будет. Мы будем медиков настраивать бороться только с новой коронавирусной инфекцией. Вместо этого мы дальше продолжаем жить. А вдруг пронесет? Но неужели цифры, которые мы каждый день передаем в средства массовой информации, не настораживают? Что из 35 исследований уже более 7000 выявленных положительных больных.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Родственники пациента ранили охранника Тбилисского медицинского центра «Вивамед». Как сообщил общественный вещатель Грузии, заместитель директора клиники Сулхан Абисадзе, состояние здоровья пострадавшего тяжелое. По словам Абисадзе, инцидент произошел после того, как охранник дал указания членам семьи пациента, что было связано с соблюдением внутренних правил. По словам замдиректора, охранник в данный момент прооперирован, состояние его здоровья очень тяжелое. Насколько мне известно, преступники задержаны. Следствие определит орудие нанесения ранения. Это был острый предмет, а не огнестрельное оружие, заявил Сулхан Абисадзе. По информации МВД, следствие ведется по статье 117 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает умышленное причинение серьезного вреда здоровью. Следственные действия продолжаются. В Грузии планируют прекратить финансирование партий, представители которых отказываются от своих депутатских мандатов в парламенте. Одновременно депутатам, которые по неуважительным причинам в течение месяца пропускают пленарные заседания, аннулируют заработную плату. Как сообщил СМИ, исполнительный секретарь правящей грузинской мечты Ираклий Кабахидзе, соответствующий законопроект против парламентского саботажа будет рассмотрен депутатами на следующей неделе. Правящая грузинская мечта также намерена отменить регистрацию на выборах для партии, предвыборной агитации которых участвуют лица, не имеющие права голоса в Грузии. Это изменение непосредственно касается самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение». Районный суд города Мцхета признал обвиняемых по делу о пытках Арчила Татунашвили виновными по всем пунктам обвинения. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Грузии. Суд заочно приговорил к пожизненному заключению двоих сотрудников правоохранительных органов самопровозглашенной республики Южной Осетии Давида Гурцеева и Алика Табоева. Бывший мэр Сухуми Адгур Харази будет помещен под домашний арест. Решение принял Сухумский городской суд под председательством судьи Марата Авицба. На сайте суда сказано, что ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении задержанного было направлено следственным отделом УВД согласия прокурора. Харази обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, а также в незаконном приобретении, хранении или ношении огнестрельного оружия. Украинская ассоциация футбола начала проверку в отношении игроков, выступавших за сборную ДНР в товарищеском матче против абхазской сборной. Матч состоялся 25 сентября на Сухумском стадионе «Динамо». Ассоциация ждет письменного объяснения от игроков. К УАФ обратилась служба безопасности Украины и сообщила, что в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности, которая получена информация о том, что граждане Украины, зарегистрированные в информационно-аналитической базе УАФ в составе сборной так называемой ДНР, принимали участие в товарищеском матче.
Новости представил Вадим Дубнов.
Ехать Кавказ. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Власти Грузии не намерены амнистировать политических заключенных, существование которых, впрочем, и не признают. Зато, по разным данным, новая амнистия, инициированная парламентским большинством, ею могут воспользоваться, по разным данным, от 1000 до 2000 человек. Какие статьи УК Грузии перечислены в законопроекте об амнистии и как оценивают документ правозащитники и оппозиция, выяснял Серго Бригвадзе.
Мы готовы к сотрудничеству со всеми заинтересованными лицами по вопросу подготовки окончательного варианта законопроекта об амнистии, упреждая критику оппозиции, заявил председатель парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Михаил Саджвеладзе. Документ будет дорабатываться, а пока известно, что на свободу смогут выйти осужденные по 44 статьям Уголовного кодекса Грузии.
Законопроект подразумевает освобождение от уголовного наказания осужденных, которые до 11 декабря 2020 года совершили преступления по статьям, о которых идет речь в этом законопроекте. Среди них нет статей о таких преступлениях, как убийство или семейное насилие. В законопроекте есть несколько принципиальных подходов. Если преступление связано с нанесением ущерба, условием освобождения будет его возмещение, а в некоторых случаях – согласие пострадавших. Также в некоторых случаях условием будет отсутствие судимости. В законопроекте есть большой список преступлений, которые будут подлежать амнистии. Это, например, воровство, фальсификация, повреждение имущества, разные категории нанесения телесных повреждений и так далее.
Да, совершенно. Заявил Саджвеладзе. Много предложений по проекту есть у лидера политического объединения «За справедливость» Эки Беселья. И в документе даже учтены некоторые ее инициативы. Проект закона об амнистии частично компенсирует упущение проваленной реформы наркополитики, которая должна была смягчить наказание или вовсе освободить от ответственности людей, осужденных за некоторые части 260-й статьи Уголовного кодекса. Это незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка и сбыт наркотических средств. Впрочем, на этом положительные отзывы политика заканчиваются. В интервью грузинской службе «Радио Свобода» Беселья заявила.
Когда я ознакомилась детально с этими статьями, у меня осталось впечатление, что эти 44 статьи включены лишь для количества. Я никогда не сталкивалась с такими статьями за 13 лет своей адвокатской практики. Например, неправильная установка пилорамы, неправильное использование бухгалтерских записей, повреждений, раздел военного имущества, несколько других неактивных статей. Я не увидела в этом логики. Говорится о военных преступлениях и называется несколько статей, а я даже и не припоминаю, чтобы кого-нибудь осуждали по ним.
Поэтому Эка Беселья считает, что при составлении документа грузинская мечта преследовала узкопартийные цели.
У меня осталось впечатление, что с учетом своего испорченного политического имиджа мечта решила в качестве первой инициативы представить этот акт гуманизма. В нем должен быть смысл, чувство справедливости и политического согласия, однако этого они не учли. Например, оставляет много вопросов дело Георгия Рурла. В проект вошла статья хранения оружия, но не статья о его ношении, которая могла бы быть внесена в документ.
Более того, подобное происходит впервые за несколько десятилетий, утверждает лидер Европейской Грузии Гиги Угулава.
Мы услышали, что амнистия не коснется политзаключенного Георгия Руруа. Я хочу напомнить, что любая амнистия, проводившаяся за последние 30 лет, всегда предусматривала статью о незаконном ношении оружия в том случае, если человек был осужден впервые. Если амнистия не учтет это, значит это просто амнистия для легализации собственных грехов.
Цитирует Угулава Грузия онлайн. Есть у оппозиции и другие предположения. Как и во время первой амнистии, объявленной правящей партией в 2012 году, нынешняя амнистия коснется в том числе и родственников тех, кто помог грузинской мечте победить на выборах, уверены многие оппозиционеры. Вторая цель, уже озвученная Экой Беселье, это создание иллюзии гуманности, считает представитель Европейской Грузии Ирма Надирашвили.
Это скорее долги грузинской мечты, обещания партии перед выборами избирателям, нежели то, что действительно подразумевает амнистия. Статьи искусственно определены так, чтобы ни один неугодный человек, политический противник из тех, кто сейчас в тюрьмах, не попали под освобождение.
Позицию властей по этому вопросу озвучил еще вчера Михаил Саджвеладзе.
Насчет существования политзаключенных в нашей стране мне ничего не известно. Что касается распространения амнистии на конкретных людей, об этом лучше поговорим в будущем. Но вряд ли она коснется того, о ком вы задавали вопрос.
Сказал депутат журналистам. Тем временем критику и надежду на то, что власти прислушаются к рекомендациям независимых экспертов, высказали многие представители неправительственного сектора. Среди таких и бывший омбудсмен, глава Института исследований демократии Учана Нуашвили.
Есть там статьи, по которым у меня особое мнение. Например, по вопросам правил безопасности труда, пожарной безопасности. Амнистия коснется людей, осужденных за нарушение соответствующих статей Уголовного кодекса. Это может расцениваться как поощрение подобных нарушений. Так же, как по вопросу дезертирства. Зачем нам армия, если мы поощряем дезертирство? Дискуссия продолжается. Если будет амнистия, было бы хорошо, чтобы она коснулась и людей, осужденных по политическим признакам.
Впрочем, комментарий, сделанный сегодня лидером парламентского большинства Ираклием Кобахидзе, лишь укрепил подозрения оппозиции.
Этот законопроект настолько детально доработан, что в вопросе состава статей мы не ожидаем изменений. Этот законопроект коснется приблизительно 1000 заключенных. Что касается тех людей, которых представители радикальной оппозиции называют политическими заключенными, этот законопроект их не касается ни в какой форме.
Сказал Кобахидзе. Между тем, конституционалист, ассоциированный профессор университета Ильи Котэ Чукурая, обращает внимание властей на еще один аспект. В попытке удовлетворить требованиям части своего электората, они не должны забывать о возможных последствиях, говорит он.
Возможно, таким образом власти пытаются выразить благодарность кому-то после выборов. Возможно, кого-то они обещали освободить за поддержку грузинской мечты. Вообще, в большинстве случаев амнистия приветствуется, но не стоит забывать, что после общей амнистии, объявленной после прихода грузинской мечты к власти, последовал рост уровня преступности.
Тогда экс-премьер Бидзина Иванишвили призвал граждан с пониманием отнестись к повышению уровня преступности. Сейчас же власти успокаивают население словами «в тюрьму вернутся все, кто вновь нарушит закон». Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Выстрелы, прозвучавшие утром в понедельник в сухумском микрорайоне Турбаза из-за имущественного спора, взбудоражили абхазское общество, и главной причиной стало то, что своего оппонента ранил известный в самопровозглашенной республике человек, чиновник и политик Адгур Харазия. Вчера он был задержан, сегодня помещен под домашний арест. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В понедельник 14 декабря общественность Абхазии была шокирована известием о криминальном происшествии в микрорайоне восточной части Сухума, который по традиции называют Турбазой. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть управления внутренних дел по городу Сухум в 10:20 утра. В первых информациях о нем пресс-службы МВД и СМИ говорилось, что следственно-оперативная группа установила житель Сухума был ранен из огнестрельного оружия. Он доставлен в республиканскую больницу с пулевым ранением стопы. На месте происшествия работает группа криминалистов, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. В дальнейших информациях, что пострадавшему при стрельбе провели операцию, и по словам главврача больницы Аполлона Гургулия, жизни пациента ничто не угрожает. И хотя ни его имени, ни имени стреляющего в этих первоначальных официальных информациях не сообщалось, очевидно, как говорят в таких случаях, в интересах следствия, в комментариях интернет-сообщества, они сразу же зазвучали. Первым из них назывался сотрудник администрации Сухумского центрального рынка Алмаз Шакрыл, вторым – экс-мэр столицы Адгур Харазия, а причиной подобного выяснения отношений – конфликт бизнес-интересов из-за коттеджа участков на высокогорном курорте Аватхара. Последнее было подтверждено через несколько дней и в СМИ. И вот вчера во второй половине дня на сайте МВД Республики Абхазия появилось сообщение следующего содержания. Примерно в 22:30 15 декабря в городе Сухум по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 и частью 1 статьи 217 УК РА, задержан житель столицы Харазия Адгур Рафетович, 1959 года рождения. Как ранее сообщалось, преступление имело место в 10:20 14 декабря текущего года по улице Киртава в городе Сухум, когда неустановленное на тот момент следствием лицо, вооруженное незаконно приобретенным, хранимым и носимым огнестрельным оружием, подошло к припаркованному автомобилю под управлением именем жителя города Сухум Шакрыл АЭС и имея прямой умысел на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершила несколько выстрелов последнего, в результате чего гражданин Шакрыл был доставлен в республиканскую больницу с диагнозом огнестрельное сквозное ранение правой и левой стоп в области пяточных костей. Расследование уголовного дела, возбужденного по данному факту, расследует следственный отдел УВД по городу Сухуму. Сегодня я посетил республиканскую больницу Алмаза Шакрыла. В ней уже нет. Как сообщил главврач Аполлон Гургулия, родственники вывезли его в больницу поселка Красная Поляна соседнего Сочи.
Он на Красной Поляне, и его забрали позавчера. Он парень, горный образ жизни ведет всегда. В связи с тем, что у него еще диабет, в тех климатических условиях, и тем более там и отделение на уровне. И они сами изъявили желание поехать туда. И родственники, да, по их инициативе.
В травматологическом отделении республиканской больницы операцию делал хирург Астамур Иванба. Главврач уточнил, что в обе ноги пациента попала по пуле.
Одна касательная она ушла, а вторая тоже насквозь, входной и выходной как раз в области пятки, и пяточная кость раздроблена.
Он может восстановиться, чтобы ходить, не хромать? Но,
может восстановиться, все нормально быть, но там же кости собраны через спицу, все фиксированы. Но вот это нас смущает, то, что фон, вот это сахарный диабет. Обычно при диабете ткани плохо срастаются, заживают. Вот из-за этого мы все переживаем.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Подорожает ли электричество в Грузии? До конца месяца комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения должна пересмотреть тариф на электроэнергию для всей страны. Обесценение лари может сделать неизбежным рост цен на коммунальные услуги. В хитросплетениях тарифной политики разбирался Ираклий Орагвелидзе.
В Новый год жители Грузии могут вступить с подорожавшим электричеством. В декабре истекает срок действия трехлетних потребительских тарифов, установленных в 2017 году. Председатель комиссии Давид Нарманя напомнил, что по закону комиссия до конца года должна утвердить новые тарифы на очередной трехлетний цикл.
Идет изучение финансовых показателей компании, утверждены их инвестиционные планы. Это основные факторы, которые наряду с обменным курсом влияют на тарифы. После завершения аудита мы сможем включить все финансово-экономические параметры в утвержденную законом формулу, и уже после этого сможем сказать, что будет с потребительским тарифом на электроэнергию для населения и коммерческого сектора. Необходимо подчеркнуть, что сейчас тарифы испытывают давление как из-за снижения обменного курса лари, так и в связи с сокращением потребления из-за пандемии.
Специалисты считают, что падение лари делает изменение тарифа неизбежным. Распределительные компании должны окупить инвестиции в энергетику для стабильности поставок, говорит исполнительный директор бизнес-ассоциации Грузии Леман Вебхуадзе.
Думаю, тариф будет повышен в том числе и для населения на 3-4 тетри. Понятно, что все очень болезненно перенесут эту новость, особенно в разгар кризиса, но думаю, иного выхода нет.
Инвестиционные планы распределительных компаний уже известны. Энергопро Джорджия, обслуживающий более миллиона абонентов по всей Грузии, планирует вложить модернизацию сети более 400 миллионов лари. Скромнее планы у тбилисской энергосети Теласи – 77 миллионов. Между тем, полная неразбериха складывается с газовыми тарифами. Как известно, газораспределительная компания Tbilisi Energy анонсировала с 1 января увеличение тарифа на 30% для юридических лиц, объясняя это падением курса лари. Бизнес выступил против этого решения, так как считает неадекватной тарифную политику газового монополиста, который в погоне за прибылью в кризисный период обрекает бизнес на банкротство. Так как регулирование отношений между частными бизнесами бизнес-структурами не входит в компетенцию комиссии. Функцию медиатора взяло на себя правительство. Переговоры завершены, и согласно заверениям главы Минэкономики Натхи Турнава, цена на газ останется прежней.
Пересмотра тарифа не произойдет. Мы провели консультации с распределительной компанией, и это наше соглашение, хоть эта сфера и не обязана согласовывать свои действия с регулятором. Мы понимаем, что у бизнеса могут возрасти издержки, но в то же время очевидно, что платежеспособность потребителей на нуле. Думаю, Тбилиси Энерджи располагает внутренними ресурсами, чтобы войти в положение бизнеса. На этом этапе это и произошло.
Несмотря на оптимистичную информацию министра, Тбилиси Энерджи пока не выступала с официальным отказом от пересмотра тарифа. В то же время, по прогнозу специалистов, если цены на электроэнергию будут повышены, то это сделает практически неизбежным повышение тарифов на водоснабжение в силу его высокой энергоемкости. Сбудется ли прогноз, мы узнаем на ближайшем заседании комиссии, которое состоится до 27 декабря. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Со взором горящим. Наш постоянный тбилисский автор, политолог Гея Нодия, полагает, что демократия – это в том числе и много разных ортодоксий вместо одной. Но желательно при этом, чтобы решения принимали здравомыслящие люди.
Я вырос в Советской Грузии, но почти не встречал ортодоксальных коммунистов. Таких уже не было не только в моем поколении, но даже в поколении моих родителей. На философском факультете, где я учился, среди преподавателей был лишь один убежденный марксист преклонных лет. Его считали старым и странным. Первые настоящие марксисты, которых я потом видел в Москве, были западными немцами. Было очень странно, что нормальные молодые люди могут серьезно обсуждать коммунистические идеи. Были, конечно, сталинисты, но это другое. В Грузии сталинизм был разновидностью национализма. Сталин был самый умный и сильный, что главное, умнее и сильнее русских. Какая у него была идеология, неважно. Нормальные грузины были циниками. Семья, друзья – это святое, но когда дело касается публичной сферы, естественно, считалась всезнающая ирония. Всем понятно, что официальная идеология – чепуха. Но мы не настолько дураки, чтобы с ней серьезно спорить. Диссидентов, то есть людей, которые открыто отказываются играть по спущенным сверху правилам, у нас почти не было. Цинизм был национальной стратегией выживания. Ортодоксы появились лишь после того, как советский строй дал трещину. Сначала они были двух направлений – национального и религиозного. На первый взгляд эти две идеи друг друга дополняют, но в Грузии они оказались отождествлены с различными людьми. Культовой фигурой национализма стал Свиатгам Сахурди, а православие – патриарх Илья II. Их верные последователи друг друга недолюбливают, но оба культа в целом уживаются. Есть еще культ Михаила Саакашвили. Для некоторых его последователей это фигура почти богоподобная. Но характерно, что многие так называемые мишисты одновременно являются и звиадистами. Хотя для других звиадистов Саакашвили совершенно неприемлем. Саакашвили как политик имеет мало общего с Гамсахурдия. У каждого из них было и есть много прагматичных и рационально мыслящих сторонников. Но если их рассматривать как предмет культа, это почти одно и то же. Ортодоксов всех времен и народов объединяют схожие черты. У них есть твердые принципы, за которые они готовы идти в огонь и воду. Этим они составляют прямую противоположность ироничным циникам советского времени, чем они не без основания гордятся. Но вместе с тем для них характерна и убийственная серьезность, неприятие нюансов, жесткое деление мира на своих и чужих. Сейчас у нас появилось новое поколение ортодоксов. Это левые. Они обычно не ориентированы на какую-то одну культовую фигуру, но перечисленные черты для них не менее характерны. Кроме идеологических нюансов, их главные отличия от националистов и православных заключаются в том, что это ортодоксия чисто импортированная. Многие из ее носителей учились в западных университетах, где увидели, что по-настоящему продвинутым людям полагается быть левыми. Соответственно, отсутствие левых движений в Грузии они восприняли прежде всего как еще один признак отсталости своей страны. Недостаток, который они призваны исправить. Еще в конце 1990-х таких было единицы. Сейчас таких молодых людей очень много. Как и везде, они разделены на огромное количество соперничающих друг с другом групп. Трудно сказать, что их объединяет в первую очередь. Приверженность левым ценностям равенства и солидарности или чувство морального и интеллектуального превосходства по отношению к безнадежно отсталым людям, не разделяющим их убеждений. Есть еще ортодоксы либертарианского толка. Некоторые из них по уровню догматизма могут посоперничать с радикальными левыми. Но таких гораздо меньше. Для них характерен пафос идущих против течения еретиков. Они, как правило, веселее, чем левые, поэтому с ними легче. Иметь дело с ортодоксами любого толка тяжело. Каждый, кто осмелится признать, что мир сложен и противоречив, а человек особенно, обязательно будет подвергаться нападкам, причем с различных сторон. Однако приходится признать, что столкновение соперничающих ортодоксий – нормальное состояние свободного общества. Разнообразие сект и догм намного лучше, чем ситуация моей молодости, когда была лишь одна принудительная ортодоксия, в которую почти никто больше не верил. Только этого недостаточно. Центр тяжести должен принадлежать людям здравого смысла, которые способны смеяться над тем, что кажется смешно, но при этом уметь различать добро от зла. Этому центру еще предстоит сформироваться.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Нодия.
Эхо Кавказа.
В завершении программы рубрика «Голоса». Наш корреспондент Зарина Санакоева спросила жителей Цхинвали, что они думают о вчерашней пресс-конференции президента самопровозглашенной республики Анатолия Бибилова.
И получили ли ответы на свои вопросы? Появилась ли у вас надежда на справедливое расследование после пресс-конференции?
Не думаю, что я получила подтверждение тому, что расследование будет беспристрастным, объективным, и, наконец, все виновные получат заслуженное наказание, а семья бедного Инала Джабиева, она, наконец-то, уйдет с площади. Нет, не вызывает у меня, потому что в течение 3 месяцев семья добивалась этого, и к концу декабря 2020 года дело так и не сдвинулось с мертвой точки, хотя были найдены крайние, хотя на кого-то завели уголовные дела, но прямые виновники так и не были никак наказаны и даже не сняты с должности.
Нет, не появилось абсолютно никаких надежд, потому что наш президент, как обычно, попытался на уровне слов отмазаться от этого дела. Я считаю, что женщина, эта бедная женщина, заслуживает того, чтобы Анатолий Ильич вышел к ней, встретился с ней лицом к лицу. Вдруг, что она ему скажет, вдруг, что она от него требует. Я думаю, что она заслуживает этого. Нет, не появилась надежда.
Опять-таки, одни и те же слова. Нового я ничего лично, я ничего не услышала. Президент же сказал, что вы хотите, если вы хотите сделать новую экспертизу, да, то я вам могу дать средства. И, конечно, и почему они говорят, что я могу вам дать средства? Они и так должны это сделать, потому что это их рук дело. Не надо больше говорить об этом, что я вам найду средства, и вы сможете повторно сделать экспертизу. Это, по моему мнению, неправильно, потому что они должны сделать эту экспертизу и так. То лично у меня не появилась надежда на справедливое расследование. Я на объективные вопросы ответов я не слышала. Ну, никто не слышал.
Знаете, я не смотрела эту пресс-конференцию Бибилова, потому что заведомо зная, что ничего по справедливому расследованию дела Инала Джабиева не будет сказано. я решила это не слушать и не смотреть. Но потом где-то пришлось в каком-то материале прочитать отзывы и то, о чем они там говорили. И я, конечно, была возмущена тем, что семье предложили деньги для того, чтобы они могли провести экспертизу в любой точке Российской Федерации. По-моему, было так. И меня это возмутило. У нас есть эксперт. Если бы не было специалиста, которая с самого начала свой вариант предложила, почему ее экспертиза для нас не является авторитетом? Неужели, увидев искалеченного, изувеченного молодого человека, какая-то экспертиза еще требуется?
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе.
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.